товарищи, своих героев.
Великой победой над германским империализмом!
Киев подвергся бомбардировкам на рассвете 22 июня 1941 года, буквально в первые же часы Великой Отечественной войны. А 11 июля началась оборона столицы Украинской ССР, которая продолжалась 72 дня. Фашисты продвинулись уже далеко на юго-восток, вокруг Киева смыкалось кольцо, но город продолжал обороняться, оттягивая на себя значительные силы вермахта. Почетное звание «Город-герой» было присвоено Киеву 8 мая 1965 года. Об обороне Киева и ее значении поговорим с экспертом. Мой собеседник, кандидат исторических наук, военный историк Алексей Исаев. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
Киев был третьим по величине городом Советского Союза, и бомбить его начали самолеты Люфтваффе уже на рассвете 22 июня. Каким же образом они достигли столицы Украины вот за такое короткое время?
Он находился все же не так далеко от границы. В 4 утра атаковали аэродромы приграничные до Киева. Дело дошло несколько позже, а поскольку нужно было действительно преодолеть на рассвете границу Советского Союза и долететь до Киева. И действительно, пользуясь моментом внезапности, немцы нанесли удар по Киеву, хотя, естественно, главной целью все же были аэродромы, и в том числе киевские аэроузел.
То есть надо было сначала уничтожить инфраструктуру, которая могла служить обороне успешной Киева и вообще оборонительным действиям.
Первые три дня немцы главной задачей практически исключительно было воздействие на аэродром. И они целенаправленно били по всем аэродромам, в том числе и в районе Киева, где базировалась дальнебомбардировочная авиация. Там пострадали в том числе и большие четырехмоторные самолеты дальней авиации.
Тем не менее, известна фотография сбитого бомбардировщика Люфтваффе, которого избили как раз, когда он бомбил Киев.
Первый день, по-моему, сбитых все же не было, а когда продолжалась воздушная кампания немцев по Киеву, то, естественно, были потери, в том числе сбитые, которые демонстрировали. Вообще, Киев был богат на трофеи, то есть там, например, в июле захватили штурмовое орудие и разведывательный бронеавтомобиль немецкий, то есть, в общем-то, киевляне себя показали сильными бойцами.
Да, с налету взять Киев врагу не удалось, и в этом тоже есть упорство, несмотря на растерянность и, конечно, очень серьезную ситуацию первых дней и буквально первых минут войны. А какие силы готовились защищать Киев? Вообще, как шла подготовка к обороне Киева?
Киев находился в выгодном положении, поскольку на его подступах еще в конце 20-х, начале 30-х годов построили Киевский укрепленный район, один из первых в Советском Союзе, часть так называемой линии Сталина. Естественно, это давало преимущество обороняющему войскам. В конце июля, в начале августа была 37-я армия, и помимо дотов, долговременных огневых точек, были еще большие запасы боеприпасов на складах под Киевом, поэтому расстреляли там по 6 боекомплектов по наступающим немецким войскам, это очень много. То есть перед наступлением в войсках накапливают 3 боекомплекта, а тут в обороне расстреляли 6. И за счет вот этого шквала огня, который встретил немцев, удалось отбить августовский штурм. Когда немцы даже вклинились в укрепрайон, и их отбили контрударом, в том числе десантное подразделение Родимцев, впоследствии прославившегося под Сталинградом, и удалось стабилизировать ситуацию, и город на месяц, его судьба была отложена.
А какими же силами вот эта мощная контратака была произведена тогда? Кто защищал и кто готовился защищать Киев дальше?
В Киеве это была одна из точек, где пошли в бой свежесформированные в июле месяце 2 стрелковые дивизии. А помимо десантников, которые были таким резервом ближним, были еще плоды того, что уже в первые дни войны было принято решение формировать новые соединения, вооружать их, направлять на фронт. И вот они прибыли по железной дороге в Киев, нанесли контрудар, выбили немцев за пределы Киевского укрепрайона и тем самым стабилизировали положение. Это как бы был для немцев звоночек, который они не услышали о том, что ситуация меняется, и Красная Армия гораздо сильнее, более живучая, чем они ожидали.
Алексей Валерьевич, а был ли звоночком для немцев вот этот порыв народный, когда народное ополчение такое мощное тоже поднималось и формировалось в Киеве буквально в первые же часы и дни войны?
Народное ополчение, оно все же по выучке своей уступало регулярным войскам, поэтому немцы не относились к этому серьезно, они сталкивались с ополченческими отрядами, но, естественно, способностях действовать подразделениями, там, батальонами, не просто там индивидуально, но батальонами, полками, она была невысока. И взаимодействия с артиллерией, вот этого всего не хватало. Вот те соединения, которые готовили в глубине, они хотя бы там проходили ротные батальонные учения. Ополчение, оно играло вспомогательную роль.
Разумеется, тут не стоит сопоставлять силы в смысле подготовленности к войне, но нельзя не учитывать вот этот патриотический порыв, который тогда поднялся в народе, ведь создавались даже такие истребительные батальоны танков, и даже школьники там как-то готовились оборонять, кто чем может, там, коктейлями Молотова. А что это за истребительные батальоны?
Вообще истребительные батальоны штатно предполагалось использовать в тылу против десантов, потому что большим пугалом 41-го года были немецкий десант, немецкие парашютисты, хотя их высаживали очень редко и в малом количестве, но тем не менее негативный опыт западной кампании 40-го года заставлял думать о том, что будем делать, если нам немцы высадят десант. Поэтому создавались истребительные батальоны, вооруженные в том числе охотничьим оружием, для того, чтобы противостоять возможным десантам.
Они были эффективны под Киевом? На самом деле, с кем им пришлось встречаться? Ведь, в конце концов, шла ударная группировка танковая, и не одна.
Да, с серьезными немецкими частями, то есть те, кто и подвижные соединения, танки использовались. Танковые дивизии первыми вышли к Киеву. И прошедшая Францию 6-я армия Рейхенау оказалась на подступах к Киеву, и, собственно, его пыталась штурмовать. А с ними, разумеется, сражались регулярные части, в первую очередь. Потому что для истребительных батальонов оставляли там более пассивные участки. И понятно было, что людей, которые не прошли подготовку и не имеют там опыта, как, например, один из героев обороны Киева, Матыкин, который возглавлял укрепрайон на границе, который от границы уже получил какой-то опыт несколько недель, за счет этого действовал уже более эффективно.
Нельзя не отметить, что параллельно проходила перестройка промышленности Киевского района. Все-таки Киев был промышленно развитым городом. Как это происходило? Все-таки на фронт очень быстро перестроилась местная промышленность, почти не ожидая какой-то особой помощи с Востока.
Тут надо сказать, что то, что были промышленные предприятия в районе Киева, это составило определенную проблему ввиду того, что их пришлось эвакуировать. Об этом думали заранее, естественно, эвакуация шла заранее. Поэтому поработать на оборону Киева они успели недолго. Но то, что делалось для обороны, оно производит впечатление. Это и импровизированные установки орудий, мелькающие на фотографиях, и даже прорезанные в толстенных церковных стенах амбразуры. Вот представьте себе, метровой толщины старая стена, неаккуратно прорезана амбразура для пулемета. Это есть на одной из фотографий. То есть это надо было иметь инструменты и руки, растущие откуда надо, для того, чтобы такое сделать, такую импровизированную огневую точку из толстенной стены церкви.
Алексей Валерьевич, какое, по мне кажется, гениальное изобретение генерал-майора Горикера. Это ежи противотанковые, ведь они, в конце концов, стали символом обороны. Я бы сказала, они стали символом фразы «враг не пройдет». Вот что они символизируют. Что это за изобретение и как оно потом применялось, насколько оно эффективно служило не только в обороне Киева?
Противотанковый еж, то есть некое сооружение сваренное или склепанное изначально, из металлических балок, которое должно было закатываться при процессе наезда на него танка, закатываться по танку, приподнимать его, тем самым лишать подвижности. Эффективность, на самом деле, очень сильно разнилась от того, насколько они хорошо были сделаны. И я бы так сказал, что хотя они стали символом, но более эффективными были так называемые надолбы, когда просто в землю заглублялись крепкие стальные балки, и вот с ними было возиться немцам гораздо сложнее, чем с ежом, который можно было, если неправильно был сварен, неправильно с размером не закатывался, а танк просто отталкивал.
В общем, здесь народная смекалка и имеющиеся в наличии технические возможности сразу же, что называется, сориентированы были на оборону столицы Украины.
Да, разумеется. То есть даже старые орудия времен Первой мировой войны ставили в городе на танкоопасных направлениях. Поэтому вот одна из причин того, что штурм все же удалось отбить, августовский натиск одной из самых мощных немецких армий удалось отразить.
Танки фон Клейста прорвались с Киева 11 июля 1941 года, то есть на 20-й день войны. И с этого момента начинается реальная оборона Киева, которая продолжалась до 20 сентября. Можно ли сказать, что план Барбаросса уничтожить Красную армию до конца лета именно в Киеве и не удался?
Бросок Киеву, да, он стал, пожалуй, одной из ошибок, когда попытались решить задачу на разных направлениях. Притом были большие споры, идти на Киев, не идти на Киев. И вот это вот разброд и шатание, который начался после не слишком удачного для немцев на Украине приграничного сражения, когда они с большим трудом преодолели первые 200 километров по советской территории, это, да, способствовало расшатыванию плана Барбаросса. Но на самом деле наибольший эффект дало то, что Юго-Западный фронт к августу 1941 года удерживал, во-первых, рубеж Днепра, большой реки, которая была и форсировать тяжело, и, с другой стороны, оборонять легко. Удержали Киев, и вот это вот удержание выступа, который оказался на фланге группы армий «Центр», нацеленной на Москву, он заставил немецкое командование поворачивать и менять стратегию Барбаросса. То есть вместо того, чтобы идти на Москву, развернуться и пойти на Киев, что до сих пор вызывает большие споры. Правильно это было сделано, неправильно, имелись к этому предпосылки. Но то, что это отсрочило удар на Москву минимум на месяц, несомненно.
Вот этот киевский котел, а какими силами он, как говорится, кипел? Какие силы двух сторон он поглотил? Сколько там друг против друга воевало?
В киевский котел попали 532 тысячи человек, включая всех, до железнодорожных войск включительно. У них было довольно много артиллерии, но мало танков, то есть буквально полсотни танков. А на них навалились сразу две танковых группы. Причем главной неожиданностью было то, что немцы внезапно, быстро, там буквально за пару ночей, перебросили целую танковую группу из района Николаева, практически с берега Черного моря, и перебросили на Кременчугский плацдарм, построили там грандиозный мост длиной километр, собрав саперные батальоны со всей группы армий. Вот это вот грандиозное плавное сооружение, которое позволило сделать тот ход, который никто не ожидал. И в Ставке в Москве, и в штабе Юго-Западного фронта, в Перятине. Вот этот ход, переброска, переправа через большую реку, не ожидали. Вот этот неожиданный удар привел к замыканию котла.
Можно ли согласиться с данными, что именно киевская оборонительная операция тогда на берегах Днепра оттянули на себя третью часть сил вторжения вермахта?
Да, именно на пике сражения за Киев, то есть киевского котла уже в сентябре 1941 года, да, можно сказать, что в целом на этом направлении действовала примерно треть всех сил вторжения.
Вот сейчас, спустя столько лет, мы в очередной раз подходим к празднованию Дню Победы. Каково значение обороны Киева?
Значение обороны Киева было в том, что была расшатана стратегия Барбароссы, вызван поворот на Киев, который позволил лучше подготовиться к обороне Москвы, если, так сказать, даже в более дальней перспективе подготовить те резервы, которые провели контрнаступление под Москвой. А город-герой Киеву дали совершенно справедливо, ввиду того, что был под Киевом отражен штурм германской армии. И вот такой успех локальный, пусть локальный, в августе 1941 года, он дорого стоит. Поскольку это и профессионализм, и умение правильно использовать резервы, и героизм бойцов.
Огромное спасибо вам за ваш комментарий. Моим собеседником был кандидат исторических наук, военный историк Алексей Исаев.
Над германским империализмом.